У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У судзе Маскоўскага району Менску пачаўся судовы працэс над старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» віцэ-прэзідэнтам Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесем Бяляцкім. Праваабаронцу вінавацяць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў у асабліва буйных памерах з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Банкаўскія дадзеныя Бяляцкага афіцыйнаму Менску перадалі Літва і Польшча. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прызнала Бяляцкага вязнем сумлення. Справу разглядае суддзя Сергей Бандарэнка, прокурор Валеры Сайкоўскі. Бяляцкага трымаюць у судовай зале ў жалезнай клетцы. Праваабаронцу пагражае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Карэспандэнты «Свабоды» вядуць жывы рэпартаж судовай залі на нашым сайце свабода.орг фота, відэа з працэсу. І цяпер з намі на сувязі Валер Каліноўскі. Толькі што скончыўся першы дзень судовага працэсу, і я папрашу Валера падсумаваць гэты дзень.
Хотел бы отметить, что судья Сергей Бондаренко отхилил больше ходайництв и Олеся Беляцкого, и его адвоката Дмитра Лаевского. У Тимлику и два ходайництва об изволении Олеся из-под варты на подписку про невыезд. Прокурор Валерий Сайковский перед початком судового допыта нечакана фактично пропоновал Беляцкому сделку. От его показания умовлял залежить махчимость его на вызволение под подписку под поручальництва, типа заклад, и подправить к этому можа аплата Беляцкім 352 мільёнаў рублёў. Менавіта такі урон дзяржаве налічылі пракуроры ад неадплаты міфічных падаткаў Беляцкім ад сродкаў донараў. Але Алесь, як выглядае, на супрацоўніцтва з пракурорам не пайшоў. Па-першае, ён адмаўляў сваю віну. Заяўляў, што грошы, якія прыходзілі на ягоныя рахункі, накіроўваліся не яму, а на дапамогу рэпрэсаваным праваабарончай дзейнасці «Вясны», а так само и партнеров у Беларуси. И что он сам не користался этими грошима, а был гарантом их накирования погодле домов с международными донорами, правооборонными организациями со Швеции, Норвегии, Голландии и інших замежных краин. А по-другое, Алесь Беляцкий отмовлялся признавать, что с ягоного рахунку перелічвалися некие суммы іншим белорусским правооборонцам. Алесь наўпрост заявіў у судзе, што паскольку гэтая справа з'яўляецца палітычнай, то ён не хацеў бы падвяргаць пагрозе крымінальнага пераследу некіх іншых асоб. Ну, а хацелася б дадаць яшчэ, што ўвогуле даволі дзіўна, што гэты суд прыняў да разгляду справу, заснаваную на раздрукоўках з двух банкаў, якія ў значнай ступені не былі перакладзеныя з замежных моў. І Алесю самому даводзілася тлумачыць і суддзі, і пракурору, што значыць, што маглі б значыць паводле ягонага меркавання гэтыя запісы ў гэтых раздрукоўках.
Валер, дарэчы, да пытання мова ў Беляцкі запатрабаваў весці судовы працэс па-беларуску. Ці выконваецца гэтае патрабаванне і як?
Ну, Алесь ходайнічаў аб вядзенні працэсу на беларускай мове, гэта было першае ходайніцтва, і адвакат падтрымаў гэтую просьбу. Але пракурор і суддзя былі супраць, патлумачыўшы сваю пазіцыю тым, што, маўляў, у Беларусі дзве дзяржаўныя мовы, у тым ліку расійская, і паколькі большасць нарматыўных актаў, заканадаўства крымінальнае, а таксама матэрыялаў справы, напісаныя па-расейску, то і працэс будзе весціся на гэтай мове. А самому Алесю Беляцкому дазволілі даваць паказанні і пісаць хадайніцтвы па-беларуску. А для кантактаў з пракурорам, суддзёй, яму выклікалі перакладчыцу, якая тут жа была у судовой зале и тут же приступила до выполнения своих обязанностей. Таким чином процесс отбывает фактично двухмовным. Олесь Беляцкий, он и адвокат, частяком говорит на белорусской мове, а судья и прокурор по-российски, или часом прокурор переходил на белорусскую мову, тут же поправлялся и переказывал все по-российски.
А як трымается правоабаронца, вы его близко бачили, як он выглядает после трех месяцев у СИЗА?
Ну, трэба прызнаць, што Алесь худнелы, вось ён сівы, вось, але нельга сказаць, што ён маральна зламаны, гэта па ім не бачна. Вось ён трымаецца вельмі спакойна, ён актыўна бароніцца. полемізує з прокурором, іронічно оцінює прокурорські матеріали. Ось, так що він виглядає вельми підрихтованим до цього процесу. До речі, він на собі мав під кашулей, розпіленою кашулею таку соколку, на якій написано назва його організації, яку він означалює. Правооборонний центр «Ясна».
Дякую, Валер. Валер Каліновський протягує сачить за судовим процесом над правооборонцем Олесем Беляцьким. Онлайн-репортаж судового процесу на нашому сайті свобода.орг. Там ви можете поглядіти відео, фото, покинути свої коментарі. Олеся Беляцького затримали сьогодні, 4 жнівня. Його утримлюють у турмі на вулиці Володарського у Мінську. Улади Литви і Польщі публічно опросили пробачення у арештованого і його родних, а так само припинили контакти з Білоруссю у межах домов. Мова о правовой допомозі. Визволення Беляцького потребуется от официального Минску и международной правооборонной структуры керавництва Евразвязу, Злучених Штатов Америки, шерогу інших демократичних країн. Кримінальная справа супраць Беляцького – это спроба кончатково перекрыть кислород правооборонной деятельности Украине, говорится у заяве, якую распаўсюдзіла напередодні суду правооборонная организация Human Rights Watch. А напередодні амбасады Беларуси у разных країнах свету отмовлялися выдавать визы международным правооборонцам, якія збиралися при приехать у Минск на судовый процесс над Беляцким. Тем не менее, у суд подтримать его пришли ведомые белорусские оппозиционные политики, правооборонцы, керовники дипломатичных представительств шерогу країн Евразвязу США. Як они ставятся до этого процессу, это высветлял Олесь Дашинский.
Поводле намесника старшини Белорусского Хельсинского комитета Гары Паганяйлы, сподеваться на справедливый суд у Беларуси сегодня не доводится.
Мы знаем, что суд будет несправедливым, незаконным.
Мы ведаем, что суд будет несправедливый, незаконный, и он практически уже начался с порушения права обвинуваченного на ведение процесса народной мове. Во всем свете по долговых обязаниях, навод податкового характеру, не обовязково человека утримливать у следчим изоляторы. Это не забойство, не рабование, не звалтование. Это звичайное экономичное злочинство, коли оно признается таким. И тут можно было обмежеваться иншими альтернативными заключению под варту мерами стримания. Однако Леся уже 3 месяца тримают под вартой. И это так само свечить про то, что улады не збираются выконывать законы, правы громадянов, а тем больше правы обвинувачена у таким важным для их процессе.
Для них важному процессу.
Лидер компании «Говори правду» Владимир Някляев каже, что подобных процессов не повинно быть, и он означает, что Беляцкий допомагав усім тим, кого судили раней.
Це зовсім відомошна політична ідея, і треба, по-перше, підтримати чоловіка, по-другому, треба все це вельми серйозно відсочувати, аналізувати, тому що від виніку цього суду шмат у чим буде залежати далі розвиття подій в нашій країні. На справедливий суд ніхто тут не сподівається, апроч той надії, яка у кожному чоловіку є, сьогодні ж не спресуд, а рішення буде Лукашенко, і все буде залежати від того, чи він ще має імпет не рухатися в Заходу, і тоді цей присуд буде більш-менш лояльним, таким поміркованим, може бути навіть умовним. Я думаю, що по політичних міркуваннях сьогоднішніх він повинен мати умовний вирок, який має на увазі Беляцького. Ну і, звісно, вони максимум штраф накрутять. Але може бути все інакше. Логіки нельзя було шукати у попередніх судах, і їх неможливо буде знайти зараз.
Некілька десятків громадянів не змогли трапити у залі суду за недохопу місць. Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич з спозненням змог зайти у залю. Йому передали праз телефон СМС, що одно місце є, і він запотребував, каб його пропустили.
Я лічу, що для Білорусі це вельми ганебний процес. Безумовно, це політичний процес, ніяка не кримінальна справа. І Олесь Беляцький, «Весна», стільки років допомагають демократичним активістам і партії БНФ, що сьогодні я лічу своїм моральним обов'язкам таку моральну допомогу і солідарність виказати за Лесем в той момент, коли для його ця допомога потрібна.
Були старшиня партії БНФ Вінцух Вячорка означив, що Олесь Беляцький – той чоловік, дякуючи у тим ліку якому ми живемо у незалежній Білорусі.
Это человек, який менавіта з 82-го года, має свої твердые переконанні життя для Беларуси, для незалежності, свободи. Нездарма он подпав под жорные Лукашенковой псевдосудовой системы. Сьогодні обов'язок усіх людей, кому дорогие каштовності незалежності, свободи, быть поруч за Лесем.
Спадар Вячорка прокоментував тое, що суд отхилив ходайніцтва аб тым, каб процес вёўся на беларускай мове.
у цяперашняй улады паўстала такая спакуса час ад часу падкідваць фальшывыя сігналы, быццам бы яна пачынае абараняць права беларусаў на родную мову. Ну і вось сёння працэс над праваабаронцам. У зале поўна праваабаронцаў. У кожнага ёсць права на родную мову. Суддзя, спасылаючыся на тое, што ў краіне дзве дзяржаўныя мовы, адмаўляе Алесю ў праве мець ягоны працэс па-беларуску. Гэта найгрубейшае парушэнне, прынамсі ягоных моўных правоў. На жаль, нічога добрага гэта не сведчыць пра ўсе астатнія ягоныя правы.
Сярод амбасадараў у залі суду амбасадар Польшчы Лешак Шарэпка.
Мы, как член Евросоюза, пытаемся присутствовать на всех процессах, которые имеют политическую предблагу. А я думаю, что это просто такое имеет, когда видишь человека в клетке, да, который нужно дать чего-то положительного. Но, с другой стороны, я не юрист, но я разговаривал с многими юристами, говорят, что нет тут состава преступления. Так что надеюсь, что судья настолько профессиональный, что это увидит, и приговор будет такой, как надо.
Сярод присутных у зале маці зніклага аператара ОРТ Дмітра Завадскага Вольга Завадская. Яна сказала, што прыйшла сюды, бо праваабаронцы дапамагалі ёй у яе бядзе.
Здесь происходит судилище над всей правозащитной системой в Беларуси. Психологическое давление на правозащитников и на всю организованную часть населения. Власть вот этот напоказ выставила процесс как отвлекающий момент экономического, политического состояния страны. И надеюсь, что вот когда весь этот бум пройдет, состояние нормализуется. Невозможно допустить, чтобы вот так все население Беларуси осталось без правооборонцев. Я в этой ситуации была надеяться на очень справедливое решение суда трудно.
Маці зніклага аператара ОРТ Дмітра Завадскага Вольга Завадская. Меркаванне збіраў Алесь Дальшынскі. Болей рэакцыі на судовы працэс на нашым сайце свабода.орг.
У 81-м Бяляцкі першым загаварыў па-беларуску ў Гомельскім універсітэце. У 2011-м Бяляцкі першым спыніў сваю машыну на праспекце падчас маўклівай акцыі. Алесь і Адам Бяляцкія у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Александра Данько сустракалася з Алесем Бяляцкім у ліпені за месяц да ягонага арышту. Слухайце гэтую перадачу ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Пачаўся судовы працэс над старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў у асабліва буйных памерах з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Яму пагражае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Патрымаць Бяляцкага ў суд прыйшлі вядомыя апазіцыйныя палітыкі, праваабаронцы, кіраўнікі дыпламатычных місій шэрагу краінаў Еўразвязу і ЗША. Сёння дзяды беларусы ўшаноўваюць памяць продкаў. У Менску актывісты кампаніі «Гавары праўду» ўсклалі кветкі на магілы славутых беларусаў. У Празе мясцовыя беларусы ўшанавалі магілы прэзідэнтаў БНР. На судовым працэсе аб тэракце ў менскім метро на знак пратэсту пакінуў паседжанне пацярпелы Самвел Саакян. Суддзя адхіліў ягонае хадайніцтва, каб заслухалі супрацоўнікаў «Алмазу», якія затрымлівалі падазраваных Канавалава і Кавалёва. Вы на хвалях свабоды. 2 лістапада на дзяды актывісты грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» наведалі ўсходнія, паўночныя і чыжоўскія могілкі і ўсклалі кветкі на магілы славутых беларусаў, якія шмат зрабілі дзеля адраджэння беларушчыны і незалежнасці краіны. З працягам тэмы Гіна Студзінская.
З усходніх могілак, дзе знайшлі свой апошні прытулак пісьменнікі Васіль Быкаў, Уладзімір Караткевіч, гісторык Міхась Ткачоў, палітык Генась Карпенка, журналіст Ігор Герменчук, фатограф Уладзімір Кармілкін, 23 гады таму пачыналася адраджэнне. Менавіта тут, у 1988 годзе, супраць мірных людзей, якія прыйшлі ўшанаваць памяць продкаў, была выкарыстана сіла, узгадаў паэт Уладзімір Някляеў.
Дарэчы, па той бок гэтых могілкаў ўсё пачыналася. За гэты час вельмі шмат людзей сышлі, хто забіты быў. Вот сёння дзяды, і вот уявіце, не вайна ж, так, а ёсць людзі, да якіх пайсці на могілкі нельга, бо мы не ведаем на вогул, ці ёсць гэтыя могілкі. Захарынка, Ганчар. Часта пра гэта думаю, вот як, не вайна, а ў людзей няма шака магіл.
Журналіст Ігар Герменчук у 28 гадоў стаў дэпутатам Верховнага Савету 12-га склікання. Заснаваў газету «Свабода», наклад якой даходзіў да 100 тысяч асобнікаў. Улады шмат разоў спрабавалі яе закрыць, але з'яўляліся навіны, «Наша свабода», пазней часопіс «Кур'ер». Узгадвае калега Ігара Герменчука журналіст Александр Уліцёнак.
феномен газеты, якую редагавал Ігор, был еще и в том, что это была белорусскомовная цалком газета. Когда кажут сегодня про то, что мова занепадает, что на ее нема кому читать, и никто не ведает, Гермичук зробил газету 100-тысячным окладом цалком белорусскомовную. Это было один из тех людей, которые белорусское отраджение подтримливал практикой.
Ігор Гермянчук пайшоў з жыцця ў 42 гады. Не дажыў да 50 і палітык, навуковец Геннадзь Карпенка, у смерці якога шмат загадак, кажа Владзімір Някляеў.
Невядома, як яго не стала. У яго была гіпертонія, то не была гіпертонія, якая мела на увазе нейкае развіццё крызы такого раптоўнага, каб давесці да смерці. Папіў кавы і чалавека не стала. Так што тут таксама ёсць ўсё-такі падазрэнні на тое, што ні ад каўкі не стала ў гэтым свеце Геннадзь Дзмітрыч. Дарэчы, калі яго не стала, я напісаў верш, зараз яго весь не помню. Я буду жыць, не гледзячы на ўсё, а калі памерці, нешта дык так, каб і чэрці не глядзелі крыва на тым свеце, як на мудака. Капы ў пекле наліваў мне піва ў штанах з лампасамі лука.
Побач з магілай Геннадзя Карпенкі пахаваны Георгій Таразевіч, які займаў высокія пасады. А калі зрабіўся недаспадобы новай уладзе, то яго саслалі амбасадарам у Польшчу. Распавядае Владзімір Арлоў.
Напярэдадні гэта рэферэндуму 95-го года ён публічна выступіў супраць гэтага рэферэндуму, назваў яго неканстытуцыйным, за што быў адкліканы, і як бы ўлада паставіла на ім крыж. На жаль, жыццё яго не было доўгім. Не выпадкова напісана на ягоным помніку па-беларуску, я ўпэўнены, бо ён быў беларускамоўным такім у прыватным жыцці чалавекам.
По-белоруску написано и на помнику фотографа Владимира Кармилкина, летописец Вольной Беларуси. И сегодня с жалем громадские деячи констатовали, что добрых фотографов шмат, а майстра такого узровню, який докладно и скрупулезно фиксовал усе значные подеи незалежной Беларуси, няма. Владимир Кармилкин покинул после себе каштовный архив фотодокументов. Активисты компании «Говори правду» усклали кветки на могилы историка Михася Ткачева, выбитных письменников Владимира Короткевича Василя Быкова, а так само до Колумбарию, где спочивая прах политолога Светланы Наумовой.
И на студентское из Минску.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Жалязняк з Полацка. Хутка яны забароняць нам нават дыхаць. Цікава, чаму ж такі страх апанаваў уладу, калі яна лічыць беларусаў быдлам, няздатным на супраціў. А прычына ў тым, што крызіс нарастае. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передача Валентина Жданко позднее в нашем эфире. На судовом процессе об теракте у Менским метро на знак протесту покинул посяджение потерпелый Самвел Саакян. Судья отхилил ягоны ходайнисты, утымлику и тое, как по суде заслухали супрацовников Алмазу, якие затрымливали подозреванных Коновалова и Ковалева. За судовым процессом сошить корреспондент «Свободы» Олег Грузделович.
Почался сегодняшний судовый день с того, что потерпелый Самвел Саакян, який присутнічає на всіх посіджених і веде подробязний аудіозапис посідження, на знак протесту покинув сьогодні зал посідження. І він це зробив після того, як судді відмовили йому у викликанні у суд спецназовців, які затримлювали 12 красовика підозрюваних, обвинувачених Коновалова і Ковальова. Судді спослались на те, що нібито ці подробязності вивучені про документи. Але Самвел Саакян домагався, каб їх викликали, цих людей, і висвітлили некі обставини, які його цікавлять. На жаль, це не відбулося, і на знак протесту Самвел Саакян покинув посідження. А у другої половині дня стали відомі поміри матеріального зиску, які потребують спогнати Коновалова и Ковалева разные установы. Это больше за 4 миллиарды рублей. Такие страты понесли по группе подликов адмысловцев, Минздрав, Министерство надзвичайных ситуаций, Министерство внутренних справ и метро. Метро каля 3 миллиардов, Минздрав каля 700 миллионов и так далее. Цікаво, что Коновалов, коли его спитали про ставление до этого позову, признал этот позов. А Ковалёв не. Коновалов сказал, что покольки это все больше всего по мерах эпизодов 2008 и 2012 года, то он признает. А Ковалев эти эпизоды не признает, тому не признал этот позов. Ну и другой половине дня уже подходит для закончения судовое расследование, так званая стадия процессу, и вот у другой половине дня судья запытал у боков опошние ходанецы, какие у них есть. И адвокаты заявили, что они не лишь, что судовое расследование треба завершать, и запотребовали новых экспертизов, новых денег. В приватности адвокат Коновалов Лепретер запросил проведение экспертизов относно выбухов 2002 года. Это выбухи у подъездах. Оборона лично, что это было просто хулиганство юнацкое. И Лепретер потребует, как экспертиза отказалась, что все-таки это было хулиганство, это были выбухи просто каких-то саморобных петардов, это были выбухи выбуховок. А адвокат Абразей заявил аж 8 пунктов розных ходанеств, в том числе он потребует выкликать у суд экспертов ФСБ, которые робили экспертизу выбуховки 2011 года. И он потребует так само доследовать у процессе, публично доследовать видео, которое было забрано с метро, а так само покликать сотрудников КДБ и сотрудников метро. По звездках адвокатов, за день до выбуха метро працевали некие люди, працовники метро, и нечто робили подозрённое. Вот такие речи будет высветлять суд завтра до 11 годин, осталось неведомо. После 11 годин станет ведомо, чи задоволены это ходатайство и чи закончено уже на данный момент судовое расследование.
Суду корреспондент «Свободы» Олег Рузделович. У вынику выбуху у Минского метро 11 красовика загинули 15 человек, больше за 200 были поранены. Две девальвации белорусского рубля, которые отбылись тягом полугода, привели до того, что широк коммерцийных банков перестал отповедать потребованиям Национального банка по водле показнику допущальные рызыки. Как выник пропынения особными банками кредитования ажно до сгортывания уже открытых кредитных линий. Далее Игорь Корней.
Черговая, больше чем 50-процентная девальвация рубля обострила проблемы банковского сектора. За обещанием 20 кастрычника выходу на один курс, шматикие банки стали неоздольные обеспечивать нормы обовязковых резервов, что может привести до позбавления лицензии на деятельность. У вымушенной паузе особные банки навод пропынили процедуру кредитования. Сярод их не только дробные установы, але и такие буйные гульцы на рынку, как Белгазпромбанк, Банк Москва-Минск да иншие. Банкиры навод звернулись до керавництва Нацбанку с просьбой дозволить сформовать статутный фонд у замежной валюте, как хоть неяк подстраховаться во умовах непевности, связанной с погрозой дальнейшего ослабления рубля. Однако, на переконание директора агентства деловых связей Валентина Лопана, крок до еще большей долларизации экономики может иметь отворотный выник.
Если поставить такую цель, то валюта стабилизируется, наша национальная, как во всех странах. Поедьте в соседнюю Польшу, скажут, какие доллары, нет, давайте злотые. Арендную плату, покупку квартир, автомобилей в своих национальных деньгах. Тогда это национальные деньги, валюта. Если этого не происходит, у нас нет национальной валюты. Какие-то условные национальные бумажки, которые существуют, чтобы сходить в магазин, купить батон хлеба. Все остальное мы считаем по иностранной валюте. Это нонсенс. У нас функции денег не выполняются национально. В них никто не сберегает, в них там не делаются накопления. Ну, это безобразие.
Однако банкиры стверджают, что во умовах имкливого обесценивания белорусского рубля банкам складано повеличивать свои статутные фонды. Про это говорится и в листе Ассоциации белорусских банков на имя старшини Нацбанку Надеи Ермаковой. Поглыбление девальвационных процессов ведет до снижения капитализации банков и оказывает негативный уплыв на уровень нормативов достатковости банковского капитала. У листе наупрост написано, что выполнение обовязков на представление сродков по ранее открытых кредитных линиях поставлено под погрозу. Меж тем, керавник одного из средних по объеме обороту столичных банков каже, что каждая установа сутыкнулась с проблемой снижения капитализации у разной ступени. Але факт финансовых тяжкостей признае.
Я могу рассуждать только так же, как вы, может быть. У каждого банка своя ситуация. Я бы не назвал бы для каждого банка это параличом. То есть банк нормально функционирует, работает, не уменьшает своих оборотов. Прогнозы в плане нашей деятельности сегодня позитивные. Говорю о своем банке, о нашем банке в данной ситуации. Но у каждого банка, конечно, безусловно, своя ситуация.
При конце минулого тыдня Александр Лукашенко, сустракающийся с керавництвом российского ВТБ банку, пригрозил навести порядок у банковской сферы, повернувши банки тваром до державы. Це означает это, что керавник краины не верит банкирам, которые скардятся на бедность. Вот что меркует финансовый консультант Сергей Чалый.
Считаю, что это просто обыкновенная риторика, за которой ничего не стоит. Шел разговор о том, что вот ВТБ хорош, остальные плохие, мы там с ними тоже что-нибудь рыночным путем куда-то повернем. Что это значит? Честно говоря, уже вот надоело комментировать высказывания ни о чем. Может, эти хорошо звучат, демонстрируют, что мы сейчас вот что-нибудь сделаем. Скажите, что конкретно? Что такое повернуть их лицом? Просто обыкновенная политическая риторика. Зато выглядит прилично, как будто до сих пор у нас там что-то управляется.
Эксперты означают, что при теперешней ставке рефинансования банки перестали выполнять одну со своих основных функций – кредитовать субъекты господарения и насельництва, вытягнуть 50% годовых по позиции с долей далеко не кожной. Меж тем международные финансовые структуры настаивают, каб Нацбанк поступово выравновывал этот показник с узровнем инфляции, якая на конец кастрычника склала 85%, а по выниках году наблизится до 120%.
Ігор Карней з Менску. Пра складаную эканамічную сітуацыю гавораць і слухачы «Свабоды». Наш телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Не пойму, в какой стране я живу. На мой взгляд, не в Белоруссии, а в колонии Северной Кореи. А белорусы, как румыны пленные, с низко опущенными головами, рыскают по магазинам. Правильно, свой желудок ближе к телу. А вдруг что-то перепадет? Подешевле. Верно говорил самый честный президент в мире. Белорусский народ будет жить плохо, но недолго. Мы самые счастливые на свете, потому что не знаем, как хреново мы живем.
Вот уже несколько дней ваше радио, корреспонденты ваши, все задаете вопросы. Плохо это или хорошо, что повысили цены на основные продукты и проезд? Ну, скажите, это я не могу без смеха говорить об этом. Скажите, пожалуйста, ну кто скажет, даже олигарх, даже чиновник из администрации президента, и тот сжимает кулаки, как, кстати, весь народ постепенно сжимает кулаки. Вот когда уже критическое дойдет масса сжатия, просто вылетит в трубу Александр Григорьевич. А вот что касается Александра Григорьевича, то он обещал российским журналистам, если мой рейтинг опустится до где-то 20-25%, я соберу шмотки и уйду. Александр Григорьевич уже ниже опустился.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня у программы. Пачаўся судовы працэс над старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляскім. Яго вінавацяць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў у асабліва буйных памерах з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Яму пагражае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. Патрымаць Бяляцкага ў суд прыйшлі вядомыя апазіцыйныя палітыкі, праваабаронцы, кіраўнікі дыпламатычных місій шэрагу краінаў Еўразвязу і ЗША. Сёння дзяды беларусы ўшаноўваюць памяць продкаў. У Менску актывісты кампаніі «Гавары праўду» ўсклалі кветкі на магілы славутых беларусаў. У Празе мясцовыя беларусы ўшанавалі магілы прэзідэнтаў БНР. На судовым працэсе аб тэракце ў менскім метро на знак пратэсту пакінуў паседжанне пацярпелы Самвел Саакян. Суддзя адхіліў ягонае хадайніцтва, каб заслухалі супрацоўнікаў «Алмазу», якія затрымлівалі падазраваных Канавалава і Кавалёва. «Белгазпрамбанк», «Банк Масква», «Менск» ды іншы камерцыйныя банкі прыпынілі выдаваць крэдыты.